Благодарность Богу за это утро, благодарность Господу за всех вас, за всех нас, что Господь сегодня с нами, и мы с Ним. Слава Ему! И мы сегодня пришли на это место поклониться Ему, как Писание учит нас поклониться Ему в духе, в истине, в духе. Это значит от всего сердца, это значит всем сердцем поклониться Богу, который, Писание говорит, есть Дух, и поклоняющиеся должны поклоняться Ему в Духе и в истине. И в истине это согласно Священного Писания, согласно Его заповедей, согласно Его воле. И Бог обращает лицо ко всем боящимся Его, ко всем хранящим Его заповеди и исполняющим Его. Писание говорит нам в 91-м псалом такие слова. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милости Твою и истину Твою в ночи». На десятиструнном псалтыри, с песню на гуслях, «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим я восхищаюсь, делами рук Твоих, как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленно не знает и невежда не разумеет того, так как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззакония. А мой рог Ты возвысишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Писание говорит нам, что Господь насадил нас в своем доме. Насаждения Господни, они цветут во дворах Бога нашего. И наша твердыня Господь тогда, когда мы на правильном основании, на основании Слова Божьего, как я уже вначале сказал, в истине Его, и мы находимся во дворах дома Его. Ни один человек не сможет без церкви. Ни один человек не сможет без общения. Мы знаем, что где бы человек ни находился, ему всегда одному очень скучно. И если человека хотят в чем-то доказать, его селят отдельно, да, или отдельно, и он от этого мучается, потому что мы не так созданы. Мы созданы быть в единстве между собой. И мало того, мы созданы быть в единстве с Богом. Человек может иметь земное общение, какое-то увеселение, может быть, какие-то блага земные, общение с кем-то, но никогда душа его не найдет покой, если она не найдет покой в Боге. И сегодня на это место мы пришли, чтобы прославить Его святое имя, чтобы в Нем успокаивалась душа наша, чтобы в Нем нам получать утешение, в Нем, чтобы устроялся наш духовный фундамент, и чтобы нам вместе, едиными устами, одним сердцем служить Ему и верно ходить перед Ним. Вставши, будем молиться.
Живу надеждою креста, в обетование Божье веря, что кровь Пречистая Христа откроет в край небесной двери. Живу надеждою такой, пусть жизнь земная не из легких, но Божьей крепкой рукой, хранимой на дорогах скользких. Живу под пологом святым, любовью вечную согретой. Крест на Голгофе стал моим, как пропуск Божий Царство света. Христом распятым на кресте от грешной жизни я спасаюсь, и святость неба во Христе Голгофы только постигаю. Живу надеждою креста, и жить иначе не умею. В крови распятого Христа я очищение имею. Иду в дом вечного Отца, Он дал мне белую одежду, я на Голгофе у креста имею веру и надежду.
Я говорю с тобой, когда на сердце боль, когда моя душа унывает, нелегкою порой, через холод бури злой, душа к Тебе, Господь мой, взывает. Пусть вдаль ведет меня лишь Божия рука, и в трудный час меня утешает. Я сердце свое сберегу, у ног лишь пронзенных покоем бреду. Я душу наполню свою отрадой и счастьем, что в нем я найду.
Надеюсь на Тебя, я, глядя в небеса, мечтаю навсегда быть с Тобою.
Ты возлюбил меня и смертью со креста, Ты искупил меня своей кровью.
Прославлю в небесах предвечного Отца, спасение послал нам любовью.
Я сердце свое сберегу, у ног лишь пронзенных покоя обрету. Я душу наполню свою отрадой и счастьем, что в нем я найду. Я сердце свое сберегу, у ног лишь пронзенных покоя обрету. Я душу наполню свою отрадой и счастьем, что в нем я найду, я найду.
Приветствую, скажем слава нашему Господу за то, что Господь приготовил ту страну, к которой мы все с вами стремимся попасть. И перед началом хотел бы рассказать немножко о таком интересном дереве, о котором говорится в том числе и в Библии. На этой планете существует только одно дерево, оно находится на берегах океана, растет и достигает высоты 118 метров. Ученые считают и говорят, что выше этого дерева вырасти ничего не может, потому что уже воду и все питательные свойства этого дерева до самых кончиков достигать уже, доставлять очень тяжело. Законы физики говорят в обратном, что все, что есть, оно падает на землю, и что-то поднимать вверх, это нужно прилагать определенные усилия. И вот есть такое дерево, ученые нашли его, они порядка 118 метров, самое высокое, которое находили, выше этих деревьев не существует. Оно в диаметре очень огромное, и говорят, что если это дерево взять и распилить, можно 15 хороших больших домов построить из одного дерева. Оно такое могущественное, что по сравнению с ним, когда находишься в лесу, ты смотришь примерно так, поднимаясь в горы с ребятишками, как-то мы были в Красноярске, смотрели, и так смотришь, все деревья в одного роста идут. Буквально небольшое отклонение. А это дерево возвышается чуть ли не в два раза. Оно настолько величественное, настолько большое, что человеческий взгляд просто поражается. И вот, читая в Библии в очередной раз в книге Даниила, в 4 главе, мы можем прочитать про одного персонажа очень похожую историю. «Я, Навуходоносор, спокоен был в чертоге моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видение головы моей смутили меня. Я немножко пропущу, и с 7 стиха. Видения же головы моей на ложе были такие. Я видел. Вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба. И оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть». Очень похоже на то дерево, я начал сравнивать, смотреть, искать какую-то различную информацию. Очень похоже. Навуходоносор стал изучать этого человека, про него очень много можно посмотреть, и даже в школе мы затрагивали этого персонажа, не говоря о том, что в Библии о нем очень много сказано. Величие этого человека было настолько огромное, что близко никто не мог приблизиться. Ближайшие государства, которые на тот момент существовали, все были повержены. Многие вопросы Навуходоносор решал только указаниями перста из своей столицы из Вавилона. И его... Все, чем он командовал, все имело определенный успех. Ни в чем не было и каких-то трудностей. И даже одно из чудес света, которое тоже проходит в школе, те сады, которые он построил для своей возлюбленной. Она была из прекрасных мест, там, где росли различные растения, высокий был климат довольно-таки приятный. Ей было скучно в Вавилоне. Там, как правило, только пустыни, оазисы небольшие, поэтому скучно ей было там. И он решил ей построить такие сады, которые на тот момент считали чудом. Они не уцелели после его смерти, но очевидцы, описывая их, говорят, что чудо света на самом деле. Доставить воду в пустыне – это очень недорогое удовольствие, а сделать так, чтобы там все цвело и было приятно, и его возлюбленная не имела ни в чем нужды, и находясь там, не скучала о своем родном доме – это дорогого стоит. И вот такой человек, и в Библии написано, что ему приснился сон, и сравнивается он с деревом. То дерево, о котором я вам рассказал, оно имело огромные размеры, примерно такие же, какие имел Навуходоносор в свое время. И дальше 11 стих написан. «Вострубив громко, голос с неба сказал: срубите это дерево». И тут первый такой, может быть, небольшой звонок. Зачем срубать дерево, когда дальше будет написано, что корень оставьте. Корень оставьте, а само дерево нужно срубить. И он встречается с Даниилом, с которым он уже на тот момент был знаком. И Даниил растолковывает и говорит, что я рекомендую тебе исправить свои пути хождения. Он указывал на его гордость, на его величие. Он указывал ему на то, что в жизни нужно что-то исправить. Нужно обратить внимание на нечто большее, что есть в твоей жизни. Не на то, чем ты гордишься на данный момент, что у тебя есть. У тебя есть великая армия, аналогов которой нету. То есть конкурентов даже нету, кто мог бы посметь вообще что-то говорить тебе, Навуходоносор. И вот, находясь на месте Навуходоносора, можно легко сказать, что нет тех, кто что-то мог бы мне противопоставить. Нет того или нет тех, кто мне что-то может навредить. У меня есть все. Богатство. Я могу сделать все, что я задумал. Я могу сделать все, что есть у кого-то в помышлениях, я могу это реализовать. Нету проблем в финансах, нету проблем ни в чем. Я настолько человек, власть которого ничем не ограничивается. И наступает такой момент, в Библии описано, что по прошествии 12 месяцев, расхаживая по чертогам царским в Вавилоне, царь сказал: «Это не ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силы могущества и в славу моего величия?» По человеческим меркам рассуждать, Навуходоносор, ты правильные вещи говоришь. По-человечески ты прав во всем. Ты построил. Ты все это сделал, ты всего этого достиг, Навуходоносор, ты молодец. Но Господь смотрел на это немножко по-другому. «Еще речь сия была на устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят, Навуходоносор, царство отошло от тебя». Не с финансами пришли проблемы. Проблемы пришли не с тех, кто кто-то завоевал, кто-то посягал на его жизнь. Не было таких людей, но был Господь, который через Даниила ему сказал и сделал так, что этот человек... Ученые называют это болезнью, когда человек, находясь в теле человека, его помышления и его мысли меняются, и он начинает вести себя как животное. Эта болезнь довольно-таки распространенная в свое время была, сейчас уже не так часто она встречается, но она есть. И когда, казалось бы, везде все хорошо и везде все прекрасно, и ты можешь сказать, что я Вавилон отстроил, я это сделал, есть Господь, который совсем по-другому на это смотрит. И казалось бы, что мешало Соломону? Даниил сказал, что нужно поправить. Даниил сказал, что нужно прославить Бога, что нужно посмотреть на свои пути хождения немножко по-другому. Но нет. Другая реакция у человека. Он говорит, что я построил этот Вавилон. И Господь, который силен все это исправить, нашел другой способ. И дальше мы с вами читаем с 30 стиха. «Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором. И отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ноги, ногти у него, как у птицы. По окончании я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды». Порой, когда мы с вами начинаем чем-то преуспевать, возможно, мы на работе сделали такое важное дело, и оно для нас казалось неважным, но подошел начальник и сказал: ты молодец, что ты это сделал, и ты начинаешь обращать внимание и говоришь: да, действительно, я вот здесь постарался, вот здесь я что-то сделал. И когда ты в чем-то начинаешь преуспевать, то ситуация очень близка к Навуходоносору. Ты начинаешь думать и хвалить себя и говорить: я молодец, на самом деле я вот в этом и в этом преуспел. И, как правило, когда ты во всем начинаешь преуспевать, и где-то у тебя получается что-то лучше, чем у других, ты как раз-таки на них и смотришь. Вот они, мои близкие, а они что-то делают, и, как правило, ты не смотришь, как им помочь, и как им сделать, чтобы им тоже было лучше. Ты смотришь и начинаешь замечать их недостатки. Ты смотришь и готов давать миллионы советов и говорить: ох, здесь вы неправильно сделали, вот здесь нужно было по-другому, что ж вы у меня не спросили, я-то все знаю, все прекрасно понимаю, хотя, казалось бы, в чем-то малом ты преуспел. Но в своих глазах ты примерно почти как Навуходоносор, ну, второй после него. Ты уже многого достиг, и ты можешь сказать: я достиг такого-то и такого-то, и теперь я готов всем помогать советом. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы не доходили до такого состояния, как Навуходоносор, ожидая того времени, когда что-то в нашей жизни изменится, такое, что кажется нам невозможным. Мы готовы к тому, что, возможно, случится что-то прям откровенное и что-то понятное нам будет, но нет. Господь находит тот путь, который для нас очень показательный. И для нас очень важно наблюдать за тем, когда мы кому-то хотим помочь, какую цель мы преследуем. Мы преследуем сделать хорошо человеку или мы преследуем цель, чтобы показать, что я лучше знаю, а вы в чем-то не готовы. Я часто встречался с такими ситуациями, когда... Ты понимаешь, что есть такие проблемы, которые никто не будет решать. Никто не будет их делать, и они никому не нужны. И ты думаешь: ну вот я попробую сделать немного лучше. Ты это делаешь, и сам внутри себя 20 или там 30 раз понимаешь, что можно сделать было по-другому. Но это опыт, который со временем приходит. И ты за этим всем посмотрел, ты понял, ты это сделал. И когда ты видишь другого человека, который тоже пытается это сделать, ты никогда не будешь себя превозносить над ним. Ты будешь понимать, что я, когда был в этой ситуации, мне было тяжело и трудно, я набрался опыта, и этим опытом я поделюсь с другим человеком. И эти помышления, они не приходят просто так. Их дает только Господь. Никто не скажет в этом мире, во всяком случае, я не встречал тех, кто были готовы тебе помогать. Были готовы тебя наставлять и научать, и делать это просто так, делиться своим опытом. Нет таких людей. Это Библия, это Иисус Христос, который говорит, что нужно помогать ближним своим, нужно обратить внимание на них и сделать, чтобы их жизнь немножко стала тоже лучше. Если у тебя что-то получилось, и ты в этом преуспел, ты никогда не пойдешь, если ты в хороших отношениях с Богом, ты никогда не пойдешь другому говорить, что ты сделал все неправильно. Ты найдешь обязательно способ сказать так, чтобы этот человек исправил и хотел дальше идти и делать то дело, которое он хочет делать. И в заключение, Навуходоносор в своей жизни, будучи языческим человеком, 34 стихом последние слова, которые про него записаны, я верю, что это правда, и то, что это на самом деле его последние слова, человека, который был, в Библии вообще написано, когда был сон предыдущий про огромную статую, у которой была золотая голова, и золотая голова, когда сравнивается именно с Навуходоносором, сказано, что это самый величественный правитель во все время. Самый величественный. И этот правитель говорит в 34 стихе, записаны эти же слова в Библии: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведные, и который силен смирить ходящих гордо». Это человек, который знает все. Это человек, который 7 лет находился в отлучении, который, как написано, питался тем, что растет на земле. Этот человек говорит такие слова. Господь его исцеляет. И тут еще даже написано, что он был еще могущественным, Господь его благословил. И также есть один стих из Священного Писания, он записан уже в Новом Завете. Апостол Павел Римлянам пишет в 1 главе 21 стихом, то, что актуально для нас и сегодня. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Апостол Павел здесь говорит, что люди, которые не прославили Бога, хотя они его познали. Навуходоносор тоже знал, что есть великий Бог, потому что с Даниилом он имел очень тесное общение. Несколько раз даже до этого в главах написано, что он и истолковывал сны, и советы ему другие давал. И здесь Навуходоносор тоже сравнивается и очень сильно подходит к этому месту Священного Писания, что так как мы осуетились, но познавши Бога, и не захотели иметь его в разуме, и не возблагодарили его, то осуетились. И очень важно для нас с вами и сегодня тоже наблюдать за тем, когда что-то у меня в жизни получается, готов ли я посмотреть на того, кто еще старается и хочет в чем-то преуспеть, и готов ли я ему помочь, готов ли я возблагодарить Бога за то, что Он, когда мне было трудно и где-то что-то у меня не получалось, Он провел меня. Когда у меня что-то получалось или не получалось, готов ли я за это тоже славить Бога? Именно так говорит Священное Писание. Так как они, не познавши Бога, не прославили, как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих. И как важно и актуально для нас и сегодня, когда в чем-то мы преуспеваем, не осуетиться. И всегда помнить о том, что есть тот, кто постоянно может нам помочь и постоянно может, как вот говорят сейчас, и сравнивают человека, который в чем-то преуспевает, это человек, который землю под ногами теряет. Он уже настолько высоко, что едва-едва касается земли. И как важно для нас, и Библия тоже это говорит, чтобы мы до такого состояния не доходили. Прославим Бога.
Ты люби, когда люди обидят, словом колким по сердцу кольнут. Слез твоих пусть они не увидят, но любовь и все сразу поймут. Ты люби, когда кто-то унизит и насмешливо прочь оттолкнет. Ты смирись, а Спаситель возвысит, утешенье и радость пошлет. Ты люби, когда мир отвергает и поносит за имя Христа. Сам Иисус нас любить призывает, не роптать на пути никогда. Вспомни, как Он голгофской жертвой нам спасение навеки купил, как молитвой молился предсмертный, чтобы Бог нам грехи все простил. Ты терпи, когда путь твой тернистый ляжет узкой тропой среди скал, для того, чтоб надежды лучистой огонь яркий в душе полыхал. Ты люби, когда трудно порою, когда вовсе не можешь любить. Бог любви да пребудет с тобою и поможет любовь возрастить.
Господь на небесах один, один Создатель.
ли Творец, наш чудный Бог и властелин любви и радости, Отец, один Спаситель всем рожден, одно принес Он благода, один за всех был пригвожден.
Жизни, где столько труда и усталости, сколько боли в груди, сколько слез на очах. Для усталой души одно место осталось. Это Божьего дома уютный очаг. В этом месте, где слышится весь о спасении, возвышается смело Христа благодать, еще слышатся молитвы и дружное пение. Еще падая люди умеют вставать. В этом месте поныне душой сокрушаются. И еще не забыли о слове «прости». Еще в память о Господе хлеб преломляется, и погибшему можно спасение найти. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в разренных сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще к Богу поднять не стыдятся глаза. В это место под тихие своды церковные я люблю приходить, как зимой к очагу. Только здесь забываешь и тучи греховные, только здесь отдохнуть я могу. Пусть вся жизнь будет радостным благодарением каждый час, каждый прожитый миг за это самое сладкое в мире общение в Церкви Божией, собрание Христовых святых.
скажем слава нашему Господу. Знаете, учитывая то, что и брат Саша сказал, сразу вспоминаешь не только царя Навуходоносора, еще нескольких царей, которые также в своей жизни сделали неправильные шаги, которые привели их к тому, что переосмыслению. И также был такой же царь, молодой, как Озия, и написано, что в 16 лет он воцарился, и он очень часто прибегал к священнику, получать от него, как здесь написано, и прибегал он к Богу в одни Захарии, поучавшему страху Божию, слава нашему Господу. И вот этого человека Бог поучал, или через Захарию Бог поучал страху Божьему, но написано тут дальше, но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Богом, Богом своим. И как очень важно, чтобы мы через Священное Писание видели где-то свое сердце, для того, чтобы правильно оценивали свое состояние перед Богом, в должном ли я состоянии нахожусь перед Ним. На сегодняшний момент возгордилось ли сердце мое? Или, как в Слове Божьем написано Римлянам в 12 главе, там написано о том, что не думай о себе более. Более того, что нежели должно думать, но думай скромно. И вот нам очень важно понять, кто мы на самом деле. Еще написано о том, что сыны человеческие легче пустоты. И вот, дорогие мои, как мы должны о себе думать? У меня сразу множество возникает вопросов, как я вообще о себе думаю, если я что-то сделал в своей жизни, может быть, какие-то достижения и так далее. Я сразу начинаю о себе думать высоко. Как подобно тот царь Навуходоносор, который о себе... Не моя ли там сила, может быть, не мои ли какие-то заурядные способности или еще что-то, сделали это все. И как ты сразу приходишь в себя и, оказываясь, может быть, уже глубоко в какой-то яме, понимаешь, что на самом деле ты прах и пепел перед тем, кто тебя сотворил и создал. И очень важно, чтобы мы оценивали себя, как апостол Павел говорит Римлянам, не более о себе думать, нежели должно о себе думать. Да благословит нас всех Господь. И также один из великих, наверное, людей, Уильям Бут, сказал такие слова: главной опасностью 20 века станет религия, лишенная Святого Духа, христианство без Христа, прощение без покаяния, спасение без обновления, политика без Бога и небеса без ада. И сегодня, может быть, кто-то все, я думаю, многие всматриваемся, и сегодня смешиваются очень многие религиозные понимания. Они сегодня говорят, самое главное служить, у нас один Бог. И начинают выдумывать различные, от чего эта ветвь началась, на самом деле было это вот это первым и так далее. Но мы понимаем, что Слово Божье, и на нем все содержится, слава нашему Господу. И если написано, что мы будем исполнять все Слово Божье, как вот написано, что из Слова Божьего ни одна йота не пройдет, и слава нашему Богу. Но если что-то отнимет отсюда, какая хотя бы одну йоту, то по большому счету, это для человека будет проклятие. Да благословит нас всех Господь. Я хотел бы прочитать одну из мест Священного Писания, это 15 глава Матфея, это с 21 стиха. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов. Дочь моя жестоко беснуется“, но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А они, подойдя, кланялись ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“, и исцелилась дочь ее в тот час». И когда я прочитал это место из Священного Писания, я понимаю, что здесь заложена, во-первых, глубокая мысль. глубокая мысль о том, что человек, ну, если взять эту женщину сиро-хананиянка, да, или в Марка написано сиро-финикиянка, говорится об одной и той же личности, это люди, которые были язычниками, и почему ее Иисус сравнивает, или точнее говорит о том, чтобы взять хлеб и бросить псам, то язычники в тот момент для израильтян, они были подобны как псы, потому что они поклонялись другим богам, потому что они вели нечистый образ жизни, ну и, соответственно, у них слагалось такое впечатление, или как бы... слагалось такое понимание о них, что они, ну, как псы. Это между ними такие ходили поговорки. Конечно же, это очень, ну, скажем, обидное слово. Если мы кому-то скажем «ты пес», да, ну, не совсем будет приятно или хорошо. Но мы видим, что, подходя эта женщина, во-первых, она просила не о себе. Она просила о своей дочери. И это, знаете, подвигло меня на такое понимание, что та любовь, которая среди родителей и детей, она вот подобна как Отцу Небесному, насколько Бог возлюбил нас, слава нашему Господу. И человек, вот как мать, она настолько переживает и проводит через свое сердце, что она, несмотря на эти, может быть, поругания, может быть, несмотря на какие-то злые слова в ее сторону, она соглашается с тем и говорит: «Да, Господи, ну и псы едят крохи со столов господ». Ей очень важно было получить то, с чем она пришла. Возможно, там было многобожие, да? И она уже многим богам поклонялась в своей жизни. И тут, во-первых, написано о том, что он пришел в страны Тирские и Сидонские. Это за Палестиной. Больше в Евангелии нигде не написано, чтобы Христос вышел за пределы Палестины. Другими словами, я... так для себя отметил, это тоже такое евангелизационное служение самого Господа перед тем, как Он будет страдать, перед тем, как Он будет в Гефсиманском саду молиться, да, о народе и переносить эти тяжести, но Он при всем при этом пошел для того, чтобы удалиться, во-первых, от той толпы, которая постоянно нуждалась в Нем, от тех людей, которые искали, за что бы Его еще зацепить, как бы Его привести, как бы Его... к суду там и так далее. Но он удалился, и вот нашлась та женщина, которая, возможно, слышала из чьих-то уст. Возможно, эта слава, она шла за ним. Ну, невозможно, она шла за ним. И несмотря за его удаление даже из Палестины, да, то, войдя в другие страны, и там за ним шла это разглашение о его деятельности, то, что он делал, исцелял многих людей. И мы видим, что эта женщина, она подошла к Иисусу и, кланяясь, написано, что в Марке написано, что она падше. Ну, то есть она упала перед Иисусом и показала действительно, знаете, я так понял, или она подходит и говорит: «Господи». Ну, сначала обращается: «Сын Давидов». И вот это обращение, оно может быть, ну, все знают, что был такой сын Давидов, да, от него там спасение, там и так далее. И вот она обращается к нему, ну, как бы как к человеку, к сыну какого-то там царя величественного и так далее, который оставил в истории там свой след. Но потом Иисус не отвечает ей ничего, он молчит. Потом люди... ну, его ученики говорят: ну, сделай по ее слову, ну, кричи за нами. И мы встречаем несколько мест, да, когда ученики, ну, настолько желали, чтобы Иисус дал им по их прошению, потому что они кричали. И вот они вновь говорят о том, что дай ей, потому что она кричит. И вот это ее крик, ее желание, ее вот это смирение, но Иисус говорит... о том, что, ну, должно ли вообще взять у детей, я вообще пришел к детям израильским, да, к падшим овцам или потерявшимся овцам дома Израилева, я к ним пришел, а тут я должен взять с этого стола и дать ей. И она говорит о том, что она сказала: «Так, Господи, но и псы едят». И вот смотрите, 27 стих, она сказала: «Так, Господи». И, знаете, она пришла, наверное, к Иисусу, как, знаете, может быть, не как еврейка. Она пришла как язычница, да, к своему мессии. Вот евреи, они приходят к своему мессии и просят, потому что они понимают, что от него спасение. А она пришла не как еврейка к своему мессию, а как наверное, создание к своему Создателю. И вот этот вот процесс, который произошел с ней, это, ну, как бы рождение веры в том человеке, в котором ее изначально, в принципе-то, и не было. Она человек, поклонявшийся многим богам, но тут увидела Иисуса, рассмотрела в нем вообще сначала господина, а потом, в общем-то, и Создателя, как ее, так и всего окружающего ее. Слава нашему Господу. И обращаясь к Нему, она сказала, что: «Господи, ну да, я желаю, чтобы то спасение, которое Ты распространил и в Израиле, оно распространилось и на мне, и на моей семье». Слава нашему Господу. И мы читаем, тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь в тот час. Слава нашему Господу. И знаете, я себя поставил, конечно же, на это место. Я понимаю, что мы очень часто обращаемся к нашему Господу как Богу, который бы нам помог в той или иной ситуации. Не как Создателю меня, окружающего мира, который может участвовать во, ну, или участвует вообще, во всех делах наших, в нашей жизни. Но мы обращаемся, потому что у меня есть сложность, мне надо эту сложность решить, сложность решается, ну и как бы больше в дальнейшем я не очень-то и нуждаюсь. И обращаю на себя внимание и думаю: да, Господи, у меня порой не хватает той веры, которую Ты описываешь через эту женщину, хананеянку или сирофоникиянку, которая настолько себя, ну скажем, почувствовала разбитой перед Богом, или, другими словами, сокрушенной. Мы видим, что и об Давиде Бог сказал о том, что нашел я мужа, почему? По сердцу. Значит, Богу по сердцу это сокрушенный и смиренный дух. Соответственно, Бог довел эту женщину для чего? До сокрушения, когда она, очевидно, поняла, что все-таки ее зависимость не от того, чтобы мне сделать просто, чтобы моя дочь была освобождена от бесов. Но она настолько доверила свою жизнь и сказала: «Ты Создатель, Господь», другими словами, «Куриос». Другими словами, еще можно сказать, что «я рабыня твоя, я готова сделать все, что угодно ради того, чтобы моя дочь имела спасение, чтобы моя дочь сегодня имела освобождение от того беса, который ее постоянно, ну, как бы над ней издевался, да, там, глумился. Да поможет нам всем Господь, чтобы мы, видя в этой женщине или для себя эту помощь, чтобы наша вера или уровень нашей веры, он возрастал. И мы не надеялись на Бога лишь только в каких-то кратковременных в нашей жизни событиях, в которых нам лишь только помощь нужна. Бог ответил нам на это, и мы теперь сегодня опять идем, ну, занимаемся своими делами, и уже может быть верующий, а может быть неверующий. И мы видим, что евреям описывается о том, что вера же есть это осуществление ожидаемого или уверенность в невидимом. И уверенность в том, что Бог поставил или заключил с нами завет, слава нашему Господу. И этот завет обязательно будет исполнен, слава нашему Господу. В Иисусе Христе, в Его ранах мы имеем силу и способность побеждать всякий грех, слава нашему Господу. В Иисусе Христе мы имеем обеленные одежды, и Он нас очищает и освящает, слава нашему Господу. Отношения наши с Богом, они не должны быть религиозными, они должны быть на отношениях любящих детей к Отцу, слава Богу. И если наши отношения, они будут так налаживаться, то мы будем понимать, что Бог нам во всяком случае, Он всегда видит и всегда нам ответит на наши нужды и наши вопросы и наши проблемы. И видя эту женщину, хананеянку или сирофоникиянку, чтобы этот образ ее почтения к своему Господу, к своему Господину, тот уровень веры, которого она достигла, и того смирения и сокрушения в сердце мы могли достигать через это святое слово, чтобы этот уровень веры поднимался, и мы приходили к своему Господу не для того, чтобы просить лишь только у Него, а для того, чтобы передавать Ему свою любовь, какую, Господи, Ты мне дал любовь. Написано: Духом Святым Он дал нам любовь. Слава нашему Господу. Пусть нас Бог поможет, чтобы этот уровень веры поднимался, чтобы мы любили друг друга, о чем сестра Яна нам сказала, да, сегодня. И благодать Божия, она распространялась на, все, на нашу церковь, на наши сердца, и чтобы образ Иисуса Он видел был в наших жизни. Аминь. Помолимся.
Ну как живешь, душа моя, чем ты питаешься, что пьешь? печали дни свои проводишь? Или от радости поешь? Внизу ли ползаешь, как черви? Или смело рвешься в небеса? Куда? На что, душа моя? Устремлены твои глаза. Живешь ли нехотя, устала и недовольная душой? Или, может быть, давно упала и нравится тебе покой? Или равнодушна и беспечна? Или полна ты суетой? Но ведь под солнцем все не вечно и так же тленно под луной. А может, сердце преклоняешь? Ты к пустословию и суду. Пойми, ты с Богом всемогущим тогда затеяла игру. Или нелегкую дорогу, и легкий выбрала ты путь. На перепутье две дороги, так выбирай, куда пойдешь. Я за столом, склонясь, писала при догорающей свече и все вопросы задавала своей метущейся душе.
Дорогие братья и сестры, скажем славу нашему Господу. Аллилуйя Ему. Вечная Ему хвала. Да будет из наших сердец, из наших уст и в нашей жизни, в ежедневном нашем хождении и во все дни, сколько даст нам Господь быть на земле. И сегодня мы уже слышали о том, что Бог делает то, что Он хочет. Он знает, как вести человека. И для человека очень важно не предстоять пред Богом со своими желаниями или, так скажем, на своем уровне, а во всем иметь на так направленное сердце, согласиться с волей Божьей в своей жизни. И когда мы слышали о той женщине, которой Христос обратился с такими непростой такой речью, да, и сказал, приведя в пример псов, которые едят значит, есть хлеб, который для детей, есть то, что дается псам, а детям одно, а псам другое. И мы видим, что и она на это была согласна. Она согласна, Господи. Как ты скажешь, псом, значит, псом, еще кем-то, Господи, я на все с тобой согласна. И Слово Божие говорит, что у этой женщины была вера, такой, которой у всего Израиля не было. А у нее такая вера была. И хорошо, когда человек может в своей жизни во всем согласиться с Господом. Во всем. С каждым его делом, с каждым его поступком. Как нас Бог ведет. В этом есть проявление веры, проявление доверия Богу. В этом есть то, что мы вверяем Ему свою жизнь, а Он Господин нашей жизни. Мне хотелось бы сегодня прочитать несколько мест Священного Писания, и мы с вами поговорим на такую тему. Вот знаете, вот я держу в руках Библию. У Библии есть начало. Это Христос. Писание говорит, в начале было Слово. И у Библии есть конец тому, что Бог творит и делает с этой землею. Писание говорит, небо и земля и все дела на ней сгорят. Что за дела? Ну, все, что человек воздвиг, все, что сделал, чему он, может быть, даже поклонялся, чего, что считал пиком своего величия, Писание говорит, все будет уничтожено. Будет такое время, оно впереди. И Писание говорит, будет новое небо и новая земля. И мы об этом читаем в последней книге Библии Откровения. Есть первая книга Библии, есть последняя книга Библии. У каждого человека есть день рождения и есть день смерти. И у всякого дела есть начало, и у каждого дела есть конец. И я бы так сказал, что и у конца тоже есть начало. И давайте мы об этом поговорим, что есть разный конец, и у этого конца есть начало и есть совсем конец. Так скажем, когда уже кульминация полная. Слово Божие говорит нам, обращаясь к нам в самых первых главах книги Бытие, первая книга Библии, Бытие, 4 глава, говорит нам такие слова. Мы читаем с вами с 3 стиха по 8. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Слово Божие говорит нам о самых первых событиях, которые происходили на земле, с самыми практически первыми людьми. Это были дети Адама и Евы. И Слово Божие говорит нам, что у них было побуждение что-то для Бога сделать. Побуждение было, где-то внутри уже, мы понимаем, что это было заложено Господом в свое творение, чтобы человек поклонялся Богу и служил Богу. Писание говорит нам такие слова. Каин принес дар Господу, и Писание говорит, что он впереди его ставит. Каин принес дар Господу. И потом говорится, и Авель также принес первородных от стада своего. И я не знаю, как это происходило. Кто, может быть, видел детские Библии, там рисуют такую картинку вот у Авеля. Дым возносится вверх от жертвы, у Каина там он по земле идет. Я не знаю, как это происходило. Может быть, таким образом. Писание не прописывает нам этот момент их служения. Может быть, это было как-то по-другому. Может, это было на уровне сердца. Потому что все-таки тогда еще были очень близкие отношения с Богом. Бог напрямую говорил к людям. И люди понимали Господа. И когда Каин приносил Богу свое приношение, он понял, что Бог ее, эту жертву не принял. И что с ним произошло? Он увидел, что у Авеля жертва принята, а у его жертва не принята. Писание говорит, он огорчился и поникло лицо его. И Господь, обращаясь к нему, начинает с ним диалог. Бог хочет Каину помочь выправить как-то эту ситуацию и говорит ему, почему поникло лицо твое, почему, значит, ты огорчился, а чего это произошло у тебя? И говорит далее интересную фразу. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Я очень часто замечаю, ну так скажем, такой очень простой пример из жизни. Если дети в школе получили высокую оценку, они как приходят домой? Голова поднята. Все прекрасно. Все хорошо, спрашивайте меня, я готов вам отвечать. Задавайте мне любой вопрос. Я был на одном уроке в воскресной школе, значит, я сел на задний ряд и наблюдаю, как идет урок, и, значит, учители начали задавать вопросы. Так дети немножко так присели, вопросы, ответы на них, кто знает, есть ли нет, и вот они одного за другим спрашивают. И один так, значит, присел, так, знаете, прижался к парте, его вызывают к доске, он отвечает на вопрос, отвечает очень правильно, очень хорошо. И он садится, я вижу, он сразу вырос два раза. Высокий такой стал. Других спрашивает, он уже так на них смотрит. А я-то уже ответил. У меня все правильно. И он уже совершенно по-другому себя ведет в классе. Совершенно по-другому. И вот Господь обращается к Каину. Твое поведение, оно выдает тебя. Ты огорчен. Ты, значит, поникшее лицо твое. В чем проблема? В чем причина? Если у человека поникает лицо, причина есть. И далее Слово Божие говорит такие слова. Если делаешь доброго, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, мы можем искать, какой же грех был у Каина. Писание говорит, не делал доброго. Что это такое? Оказывается, человек, не делая доброе, от этого тоже лицо его опускается. И Слово Божие говорит, а если не делаешь доброго, то что? У дверей грех лежит. Когда ты не живешь каждый день по Слову Божьему, если ты что-то не преодолеваешь, если ты не встаешь на его сторону, не выбираешь волю Божию в своей жизни, а течешь по течению, как идет, так идет, как будет, так будет. И вроде ничего такого плохого человек не делает, но и доброго не делает в своей жизни. Писание говорит, у дверей уже стоит грех, он ждет тебя. Он уже ждет. И как только появится возможность, и ты откроешь свою дверь, он просто туда проникнет. Он не будет долго тебя спрашивать. И мы понимаем, что само братоубийство, первое, которое было совершено, оно было намного позже, а то, что происходило с Каином, было намного раньше. Мы не знаем, какой там был временной период, но мы понимаем, что в какой-то момент у Каина произошел надлом. Он не смог в жизни своей или не стал в своей жизни делать доброго. Его жизни началось отпадение. И все дальше, дальше и пошло до убийства своего брата. Мы понимаем, что у этого конца было свое начало. Далее мы с вами читаем 4 книга царств. 4 книга царств. 13 глава с 15 по 19 стихи. Сегодня говорили уже о царях, которые нуждались в советниках, нуждались в священниках или в пророках. И здесь также говорится нам в 4 книге Царств, 13 главе, с 15 стиха. Может, даже с 14 выше.
Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его». Мы понимаем, что Иоас очень сильно ценил Елисея. Очень сильно. Это был сильнейший пророк. Пророк, на котором сила была в два раза больше, чем на Илии. Бог так дал ему, потому что он в этом нуждался и правильно следовал за Богом. И он плакал и говорил: «Колесница Израиля, конница его». Он этим самым показывал, насколько важно служение Елисея было во всем Израиле. По могуществу и по силе он сравнивал это с колесницами и с конницами. «И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы и сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он на руку свою. И наложил Елисей руку свою на руки царя. И сказал: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал: это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял и сказал царю израильскому: бей по земле. И ударил он 3 раза. И что сделал? Остановился. И разгневался на него человек Божий, сказал: надобно было бить 5 или 6 раз, когда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. Войны-то еще не было. И битва-то еще была впереди. А о чем-то уже Елисей говорил, что чего-то ты уже не сделаешь. Что-то ты сможешь сделать, потому что ты сделал по слову моему. А чего-то ты уже не сделаешь. По одной простой причине, что ты остановился. Вот так бывает в жизни человека, когда человек делает в своем хождении, в своем служении, в своем стремлении к чему-то остановку. Я не раз такое слышал высказывание, к сожалению, не раз не слышал высказывание от тружеников, которые говорили: я устал трудиться, я устал что-то делать, я устал быть всегда впереди, на виду, я устал за все отвечать, можно я отдохну, можно я уйду на второй план. Я никогда не говорю: это хорошо, это здорово. Я всегда об этом много беседую и говорю, что это неправильно. Когда человек дает себе поблажку, потом легче сделать следующий шаг, и потом еще шаг, и человек постепенно-постепенно идет к отпадению. И очень часто так бывает, что когда человек говорит: можно я отдохну, и он потом отдыхает очень долго, и восстановиться уже порой не может, и подняться не может. Бывает так, человек в духовной жизни, не обязательно где-то на видном труде или служении, а сам себе делает перерыв. Все, хватит с меня. Я устал, я устала, да сколько можно, да я служу, я делаю, я молюсь, ничего не меняется, ничего не происходит. Я уже 3 раза в землю ударил стрелой, 3 раза уже ударил, сколько можно бить? Я не буду больше этого делать. И говорит человек Божий: ну тогда и не поразишь. Ты близок был к победе, если бы ты не остановился. Победа была бы уже у тебя в руках. Но так как ты принял решение и остановился, тебе не держать полной победы. Это уже конец твоего, так скажем, движения вперед. И мы понимаем, что позже все произошли эти события, но то, что этот человек поступил вот таким образом, остановился, предрешало уже все остальное. И да поможет, дорогие друзья, нам Господь, я уже как бы прихожу как бы к такому заключению этого отрывка, чтобы нам с вами никогда не останавливаться и не брать себе никаких отпусков. Я имею в виду в духовном плане, да, человек может отдыхать от работы там и так далее, это один момент. Но когда в духовном человек берет себе отдых, отпуск, да, и перестает бороться, перестает трудиться или что-то еще делать, то это несет за собой очень печальные последствия. Далее мы с вами читаем Евангелие от Луки, 5 глава, такие слова. Евангелие от Луки, 5 глава, 17 стиха. Это мы с вами разобрали таких два негативных примера, и теперь мы с вами разберем два позитивных примера. 5 глава, 17 стиха. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи, законоучители, пришедшие из тех мест Галилеи, Иудеи, из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались снести его в дом и положить пред Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома, сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». И далее я уже читаю, ниже говорится такие слова: «И чтобы вы знали, что Сын Человеческий, 24 стих, имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога». На что бы здесь я хотел обратить наше внимание? Я скажу так: хорошо иметь таких друзей, правда? Когда человек бывает в немощи, он сам не может ничего сделать. Или, так скажем, у человека, может быть, угасла вера. Может быть, он обессилел. Может быть, он боролся и что-то не превозмог. Где-то надлом произошел в его жизни. Он обессилел. Кто ему поможет? Хорошо, когда есть четыре друга. Писание говорит, их было четверо. И вот где была явлена уже помощь? Я хочу сказать, помощь пришла тогда, когда они уже только его взяли за постель, за эту. И тогда уже пришла помощь. Они только взялись. И самое, что интересное, они взялись не для того, чтобы его где-то положить, где-то донести и оставить. У них была единственная правильная цель. Он должен быть пред Иисусом Христом. И вот на этом только они успокоились. После об этом о них ничего не говорится, больше они ничего не делали, когда Иисус был рядом уже с этим человеком. Но чтобы это произошло, они много что преодолели. Я думаю, что каждый из нас может переживать такой момент, когда мы что-то делаем, да, и другие люди видят, и, может быть, нас за что-то осуждают. Знаете, я недавно ездил в Александровку, ну как недавно, вчера ездил, вот. Поехал туда за водою, и в выходной там всегда много народу. И я думал приехать пораньше, но пораньше не получилось, приехал чуть позже. И предо мной стояли люди, я ждал, когда они воду наберут. У меня было общим количеством около 200 литров разных емкостей воды. Это было очень большое количество канистр. Значит, и они набрали... И начал набирать я, и за мной встали люди. И они подошли, вот знаете, с своими тоже баклажками, увидели, сколько у меня всего. Они вот так вот просто остановились. И женщина, которая за мной стояла, она не выпускала их из рук. У нее просто было молчание такое. Она думает, сколько это времени все будет происходить. Я почти час набирал воду. И они все за мной стояли на улице. Я даже не смотрел на них. Я представлял, какой там взгляд. Сколько все это будет происходить и сколько это будет продолжаться. Мне было очень неуютно, некомфортно, потому что понимал, что я задерживаю просто их. Хотя мне тоже нужна вода, но у меня больше всех емкостей. Ну и семья, наверное, тоже не маленькая. Вот. И когда вот эти люди разбирали кровлю, я не знаю, как вообще хозяева на все это смотрели. И так народу кругом много, полный дом, войти уже некуда, и кровлю разбирает. Так мы, может быть, только ее сделали? Она определенного должна была служить значение, эта кровля. Мы не знаем, собрали они обратно ее, как она была, или нет, эта кровля. Но они стоят ее, разбирают, убирают, там, может быть, мусор сыпется на всех гостей. А вот этих людей ничего не интересует. Их интересует больной человек. И они ради него готовы были на все это пойти. преодолеть людское нерасположение, осуждение и что бы то ни было, они делали, ради чего они вообще все это начали. И очень хорошо, когда человек, за что-то взявшись, он это не бросает. Взялся кому-то помочь, не бросай наполовине. Помоги человеку дойти до Иисуса Христа. Доведи дело до конца, чтобы человеку пришла помощь от Господа. Хорошо, когда есть такие друзья. И другое, хорошо, когда мы такими друзьями являемся. И последнее место, которое я буду читать, это с книги пророка Даниила, 10 глава, с 11 по 14 стихи. Книга пророка Даниила, 10 глава, с 11 стиха. «И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо я к тебе послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне и остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвести тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Писание обращает наше внимание, что Даниил обращался к Господу. И Слово Божие называет его мужем желаний. У вас какая ассоциация возникает, когда говорят «муж желаний»? Значит, все время что-то желает. Все время что-то хочется, да? Да? Вот желание, муж желаний. Вот он скажет, ну ты человек желаний, у тебя одни желания. У тебя их очень много желаний. Я и это хочу, и то хочу. Почему же о нем так было сказано, что он муж желаний? Писание говорит нам, а в чем было его желание? В чем он был муж желаний? Почему о нем так написано? Потому что он расположил сердце свое. Первое, достигнуть разумения. А второе, смирить себя перед Богом. Вот это было его желание. Сколько сегодня таких желающих людей, которые желают достичь разумения и желают смирить себя перед Богом, наклонить себя перед Богом, быть в правильном положении перед Богом. Сколько людей сегодня влекомы таким сильным желанием? Ну, каждый себе может задать такой вопрос. И Писание говорит, что он от первого дня расположил сердце свое желать, чтобы Господь его учил, желать, чтобы сердце его было смиренным пред Богом и послушным Богу. И Писание говорит нам, как он только расположил свое сердце, это было началом победы. Уже было. На небе пошло движение. Даниил этого ничего не видел, ничего не знал. У него было только желание угодить Господу. У него было только желание. Но это было началом большого благословения, которое он потом пережил. Дорогие друзья, этот пример очень важен для нас. Мы много чего желаем. Вот знаете, пройдет служение, у вас тоже возникнут желания. Я даже знаю, какие. Мы сегодня теперь будем молиться по-другому, Господи. Я сегодня буду молиться по-другому. Я приду. Я сразу открою Писание, прочитаю, может быть, несколько глав, и потом порассуждаю над ними. А потом еще лично помолюсь пред Тобою и буду предстоять перед ними. Так буду делать каждый день, мой Иисус. Хорошее желание. Но надо на нем не остановиться, чтобы оно не осталось только желанием. У Даниила было желание, но и на коленях мозоли были. Желание не оставалось только здесь. Оно пришло в жизнь. Оно пришло в действие, потому и пришло Божье действие. Пришла Божья помощь, пришло Божье откровение в его жизнь. У каждого конца есть начало. Если мы хотим, чтобы конец был прекрасным, нужно начать правильно и до конца сохранить Богу верность. Будем молиться.
Возлюбленные, читая Библию, которая нам открывает Бога, открывает нам действие Бога, не какое-то человеческое изделие или усердие человеческих рук никогда нам не откроет Бога. Даже намека на Него никогда нам не даст. Хоть бы оно было деревянное, хоть глиняное, хоть золотое, потому что эта работа, она будет всегда человека толкать к искушению заняться идолопоклонством, потому что это легче. Руками сделать, на это смотреть и вообразить себе, что Бог такой и есть. Это будет всегда толкать к тому, что было всегда мерзостью для Бога, что раздражало Бога. И Он своему народу, когда открывался им, приучал их сознание и говорил: «Положите себе на сердце и твердо запомните прочно, что вы никакого образа в тот день, когда я говорил на горе Хорив, вы не видели». Ни женского, ни мужского, ни животного никакого. И никогда не занимайтесь этим. В попытках сделать себе какой-то образ Бога руками. Это всегда будет искушать вас к идолопоклонству. Грешить этим грехом, который всегда огорчал Бога, раздражал Бога. И мы с вами видим, что образ Бога запечатляет в нашем сознании Дух Святой. Когда мы приходим в присутствие Бога. Слава Господу! Он открывает нам образ Божества, когда мы слушаем Его Слово. Мы к этому Слову направляемся. И вот как мы отнесемся к этому Слову, таково и будет в нашем сознании откровение Божества. Я хочу напомнить вам, друзья, из Библии, что при мощнейшем действии и присутствии Бога, оказывается, не все согласием отвечали на призыв в смирении принять Божье прощение, увидев себя виновными, принести Богу покаяние, далеко не все. В присутствии Иисуса Христа, Божества, находящегося в теле, которое можно было потрогать, как Иоанн говорит, мы ощущали его, руки наши трогали, глаза видели, и то многие скрежетали зубами, готовы были побить камнями, спихнуть с горы, а у других при этом всем умилялось сердце, как у этой серафиникиньянки. Она говорила: ну да, она все согласна, хоть кем назови, ну только вот ну, сделай, потому что ты Бог. Другой бы сказал: ничего себе, меня кем назвали, я пошла домой или пошел. Она: так есть, ну а что я буду спорить, ну произведи свое действие в моей жизни. Мне без разницы, какой статус на сегодняшний день у меня, я согласна, но произведи твое действие. И Бог, видя такое смирение, не проходил мимо и всегда отвечал живым действием. Слава Господу! Вот, возлюбленные, разные отношения к Божьему присутствию и к Божьему Слову. Послание к евреям автор пишет в 4 главе. Я читаю, это вторым стихом сказано, что «И нам, и им, как и нам, было сказано слово, слышанное, но не произвело, не принесло им пользы слово слышанное и нерастворенное верою». Слово «растворенное» обозначает смешивать в равных пропорциях, в равных долях. Значит, человек не смешал себя с Словом Божьим. Оно звучало, оно призывало: «Оставь обиду, перестань гневаться, это огорчает Бога, это вредит тебе, перестань направляться к греховному образу мышления, оставь этот образ мышления». Но нет, он мне привычен, я так привык жить. Говори, Бог, говори. Гора трясется, среди белого дня наступает тьма, молнии летают, дым, огонь. Впечатляющий, правда? В пустыне, где нету никаких электрических установок и никаких спецэффектов не может человек сделать. Это все делается. Говори, говори, а в сердце я тебя не пущу. И говорит Бог, и они слышали слово, но оно им не принесло пользы. Представляете, кто им не принес пользы? О Христе сказано: Он есть Слово Божье. Он есть Слово Божье. И оно звучало там на горе, но оно не было впущено в сердце, чтобы произвести там покаяние, и поэтому не принесло никакой пользы. Очень жаль. Смотрим с вами на события Нового Завета из книги «Деяний святых апостолов», из 13 главы, прочитаем 46 стих. Посмотрите, друзья. «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали иудеям, которые противились Евангелию, противились святому благовествованию, вам первым надлежало быть проповедано Слову Божьему, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь. Я положил тебя во свет язычников, чтобы ты был во спасение до края земли». Ага, значит, человеку звучит Слово Божье, а он против. Он его отвергает. Воля Бога в том, чтобы его этим словом спасти и удостоить наследия вечной жизни. Слава Господу! Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь». Но они это слово отвергают, и они сами себя, не Бог какого-то им прогневался, как кто-то хочет спереть все на Бога, такая, мол, судьба, он ожесточает сердца, да ничего подобного. Он говорит к их сердцам: «Откройтесь, чтобы я произвел в вас свою работу». Но они отвергают его и сами себя делают недостойными вечной жизни. Грустно очень. Правда, друзья? Грустно очень. Такая предлагается человеку возможность спастись, принять вечную жизнь в свое сердце, возродиться свыше, стать сонаследником Христу, причастником божеского естества, навсегда спастись и удостоиться вечной жизни со Христом на небесах, вечной. Но он здесь, на этой, во время этой короткой земной жизни, отвергает эту волю Бога от себя и сам себя делает недостойным вечной жизни. Очень жаль. Но утешение для нас то, что не все так поступали. Павел пишет в послании к Фессалоникийцам следующее. Я читаю из первого послания к Фессалоникийцам, с первой главы 6 стих. «Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и с радостью Духа Святого». Нашлись люди. Павел пошел проповедовать дальше, и не только он. И Слово Божье нашло такие сердца, которые, услышав его, распахнулись для Божьего Слова, принесли свое искреннее покаяние, сказали: «Бог, больше по-греховному мыслить не хотим ни в чем никак, соглашаемся с Твоим Словом, войди в нас и живи в нас». И Бог возродил их свыше, они стали другими людьми. Аллилуйя! Слава Богу! Скажите вместе «Аллилуйя!» Слава Господу! Любимые мои, этой хвалой славить Бога научило нас небо. Это слово не на земле люди придумали, как слава труду, слава тому и сему. Эта хвала пришла с Бога, там великое воинство небесное. Этими словами величайшей хвалой величит Бога и возносит, не переставая. Аллилуйя! Слава Господу! Во втором послании к этой же церкви Павел пишет во второй главе следующее. «Вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божье, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Слава Господу! Он радовался не только в этой церкви и во многих, и в Томской церкви Дух Святой радуется. Слава Господу! Что много здесь столько людей, которые приняли слово, сказанное к ним, не как слово, выдуманное людьми, а как слово Божье. И что произошло? Смотрите, сколько возрожденных свыше душ, которых Бог изменил и продолжает менять. Слава Богу! А кто больше нас освободил от греховных наклонностей и зависимостей? А кто? Бог через то, что мы поверили Его Слову. Произошло Божье действие, и оно всегда будет происходить, потому что Бог вечный. Аллилуйя! Правда, Валера? Слава Богу! Кто сказал и слышал свой адрес уже не раз? Заключение может быть родственников, может быть медицины. Благослови их всех, Господь, но все ограничены в своем понимании, что все все, созывайте родственников, гроб заказывайте. Но пришло слово от Бога, смерти не будет. Будет жить и будет здоров, ну, по крайней мере, хотя бы от этой болезни. И оно, вот оно, сколько здесь исцеленных Божьим словом людей. Открыли сердца, поверили, приняли, смешались с ним, и оно стало действовать. Аллилуйя! Слава Господу! Любимые мои, есть опасность, приняв Слово Божье, перестать на него надеяться. Эта опасность есть. Если начать сомневаться в этом, отвергая благую весть о том, что Бог спасает через веру, и начать сомневаться под действием каких-то трудностей, может быть, скорбей, может быть, услышав какие-то убедительные, на первый взгляд, слова каких-то людей, можно опять сегодня, брат Роман, Бог через него уже предупреждал, начав хорошо, есть опасность плохо закончить. Чтобы этого не случилось, Бог сегодня, действуя здесь силой Духа Святого, побуждает наши сердца не сдаваться от натиска каких-то сомнений, не сдаваться от натиска скорбей, либо болезни, либо финансовые трудности, либо неудачи какие-то на работах или в семье, не сдаваться от этого натиска, помня, что всемогущий Бог, проведя через это, обязательно даст победу. Слава Господу! Возлюбленный, нас Слово Божье так убеждает. Кончится не бедой, а кончится победой. Аллилуйя! Это Евангелие, это благая весть. Если бы бедой, тогда бы был дьявол прав, потому что Христос бы не воскрес из мертвых. Но Он воскрес из мертвых, и кончилось все победой Бога. И продолжает действовать Божья победа. Слава Господу! Возлюбленный, на этом месте, возможно, есть души, которые увидели себя в свете слышанного Божьего Слова, поступавшими неправо перед Богом, осознают, что огорчили Бога, навредили себе, может быть, повредили церкви, они являются членами церкви, и видят, что Бог побуждает их искоренить эту неправильность из своего сердца, искоренить это неправильное мышление из себя. Не противьтесь Богу, как те, которые отвергли волю Божью о своей вечной, о жизни вечной и остались таковыми. Согласитесь перед Богом. Слово Божье говорит в книге пророка Исаия сказано: «Да оставит беззаконник путь свой и нечестивые помыслы свои, и обратится к Господу, и Он помилует его». Но нужно оставить вот это отречение от старого, греховного, злого образа мыслей. Это на нас лежит. А перемену произвести на основании этого внутреннего отказа – это дело Божье, это Божье действие, это работа Святого Духа. И в тех сердцах, где Бог видит этот отказ, отказ и решение дальше в жизни жить без этого – Он совершает действие, которое называется покаяние, или с греческого языка метаноя, перемена образа мыслей. Слава нашему Господу! Вот в результате этого действия и становится человек другим, и по-греховному больше не думает. Аллилуйя! Слава Богу! Возлюбленные, есть среди нас желающие принести свое покаяние перед Богом, чтобы церковь, святой Божий народ, вместе с вами помолились за вас Господу, и на вас сошла эта милость прощения, милость избавления. Как написано, Бог задает вопрос через Исаию в 44 главе, может ли у сильного быть отнята добыча и у тирана то, что он добыл? Может, говорит Господь, я отберу, я заступлюсь. Если кто-то из присутствующих здесь в чем-то стал добычей, в чем-то стал добычей тирана, есть возможность принести Богу свое сердце и сказать: Бог, освободи. Кроме тебя это никто не сделает. Он это сделает мгновенно.